Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Предложение приостановить федеральное финансирование Северокавказского округа поступило от вице-спикера Совета Федерации России Александра Торшина. По его словам, с дотациями необходимо повременить, пока на территории республик происходят регулярные взрывы. Те немалые вливания, которые идут на Северный Кавказ, оказываются у кошки под хвостом. Возобновление экономической помощи возможно только после наведения порядка в регионе, считает Торшин. Согласны ли вы с такого рода мерами по наведению порядка на Северном Кавказе? Это вопрос нашим слушателям сегодня. Я представляю вам участников сегодняшнего разговора. У нас в студии Иван Сухов, заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван, когда ваша газета выйдет в бумажном виде? А то мы вас все представляем «Московскими новостями», а вы все в интернете.
Ну, мы хотели бы верить, что уже вот в ближайшее время.
А нам верить?
И вы верьте.
Хорошо, будем верить. Итак, новости московские вот-вот выйдут. А хорошо бы, да, вот к дню рождения Егора Владимировича, 14 марта у него, Яковлева, вот было бы хорошо к дате. У нас же к дате иногда получается что-то сделать. Хотя бы так. Ну, что же еще у нас сегодня? К нам должна присоединиться по-хорошему Фирдаус Кулова из Карачаева-Черкесии, где сегодня утверждают нового президента, но это будет зависеть от того, когда утвердят, когда закончат. Это мы будем ждать ее. Не думаю, что там будут какие-то сюрпризы, она тоже. Будем ждать ее на связи, и также будем ждать из Нальчика главного редактора газеты МК в Кабардино-Балкарии Арсена Булатова. И я хочу подробнее с вами, Иван, поговорить о заявлении Торшина. Я поподробнее прочитаю. Все, что происходит в Кабардино-Балкарии, это продолжение борьбы за лидерство в этом регионе среди руководителей банд подполья. Во многом это было приурочено к визиту Путина и Медведева на горнолыжную трассу, чтобы они не обольщались по поводу отсутствия возможностей бандитов. Все это Александр Торшин говорил в воскресенье в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы». Лучше бы приостановить поток туристов в Кабардино-Балкарию, потому что непонятно, что эти бандиты еще сделают. Нужно усилить агентурную работу и блокпосты. Те общественные структуры, которые там есть, должны нести ответственность за то, что происходит у них на территории. И регионам Северного Кавказа, где часто происходят теракты, необходимо приостановить федеральное финансирование. Все это он уже говорил в интервью информагентству «Интерфакс». Как член национального антитеррористического комитета, посвященного во все эти дела, в том числе экономическую ситуацию, выскажу вещь непопулярную и адресованную прежде всего руководителям северокавказских субъектов, где происходят регулярные теракты. Если вы допускаете такое на своей территории, то надо приостанавливать финансирование из федерального центра и повременить с выделением дотаций до тех пор, пока не будет наведен порядок. Тогда и можно будет говорить о восстановлении федерального финансирования. Все это сказал Торшин. Я бы хотела, Иван, узнать, во-первых, ваше личное мнение. Во-вторых, мнение людей, с которыми вы общаетесь, вы снова недавно ездили на Северный Кавказ, думаю, что там есть какая-то реакция или незаметно прошло?
Ну, весь Северный Кавказ, конечно, возмущен высказываниями господина Жириновского, который вот уже дважды достаточно обстоятельно обижал этот российский регион в эфире российского телевидения, и все разговоры начинаются, конечно, с Жириновского. И им же, как правило, и заканчивается. То есть мера раздражения колоссальная. Что касается того...
Подожди, а Жириновский предлагал их лишить финансирования?
Жириновский предлагал их вообще отделить, насколько.
Да вообще отделить, да, по-простому разобраться.
Ну, если грубо говорить, да, если грубо суммировать то, что он за эти два эфира высказал.
Да, понятно. Так.
А если говорить о Торшине, то здесь как бы много очень пунктов названо, и по поводу каждого из них можно спорить. Ну, что касается главного насчет того, что раз у вас, значит, происходят террористические акты, то мы вам закончим федеральное финансирование, то здесь как бы есть у этой медали две стороны. С одной стороны, здесь не без правды, потому что очень многие люди, которые за ситуацией внимательно следят, они склонны считать, что пытаться стабилизировать Северный Кавказ при помощи бесконечного увеличения федеральных дотаций, это примерно то же самое, что... тушить костер с помощью бензина. Я объясню, почему. Потому что в той ситуации, которая там сложилась с распределением этих финансов, они только усиливают ножницы между социальным верхом и социальным низом. И более того, идут, в общем, часто напрямую на финансирование бандподполья, потому что чиновники, в том числе иногда и самого высокого уровня, просто напрямую откупаются от боевиков в тех случаях, когда понятно, что охрана бессильна. И получается, что, в общем, лес живет в значительной степени за счет федерального бюджета. С другой стороны, понимаете, обращать эти слова, эти упреки к главам регионов, это тоже, наверное, не очень правильно, потому что та ситуация, которая там складывается с подпольем, это, в общем, такое поле интересов правоохранительных органов. А правоохранительные органы у нас главам регионов не подчиняются. Значит, с тех пор, как президент Медведев возложил на них ответственность за уровень правопорядка в субъектах вот в начале этого года, и были созданы координационные совещания, которые в каждой республике возглавляет ее президент, как бы вроде бы появилось основание говорить о том, что президент отвечает и за уровень стабильности и правопорядка. Однако при наличии этого координационного совещания прямого влияния на силовиков у него нету, потому что они подчиняются, конечно же, федерации. И по большому счету и назначение министра внутренних дел и начальника ФСБ по территории – это прерогатива Москвы. Поэтому, в общем-то, спрашивать было бы уместнее, конечно, с сотрудников и с командования правоохранительных структур, а не с президентов республик. И, в общем, возлагать на них ответственность как бы странно достаточно.
Угу. И наказывать, может быть, даже, не знаю, нужно ли их наказывать рублем, лишать там возможностей каких-то материальных этих правоохранительных органов за то, что они плохо исполняют свои обязанности. Но получается, наказано-то население. Я хочу прочитать вам письмо, уважаемые слушатели. Жители при Эльбрусе, как известно, уже их уже ударили рублем. Им уже запретили принимать туристов. Не все читали это письмо в полном объеме. Вот я вас хочу с этим документом познакомить. Мы, жители районов при Эльбрусе, очень беспокойно возросшим уровнем преступности, направленной против мирного населения. Мы согласны с вашей объективной оценкой происходящего. Это Медведев все. И предложенной программой нормализации обстановки. Мы считаем, что органы охраны правопорядка в первую очередь должны заниматься соответствующей правоохранительной структурой. Органы местного самоуправления не могут решать вопросы безопасности на федеральных дорогах, мостах, транспортных узлах, на объектах повышенной опасности, канатных дорогах. Однако владельцы гостиниц, кафе, прокатов готовы и сотрудничают с органами внутренних дел для обеспечения безопасности на своих объектах. Например, заминированная машина у отеля «Поворот» была своевременно обнаружена охранником отеля, который сообщил об этом в органы МВД. Также население готово к сотрудничеству и с органами пограничного управления, находящимися на территории нашего района. При объединенных согласованных действиях ситуация может стабилизироваться. При этом у населения Эльбрусского района особую беспокойность вызывает решение о введении запрета на прием туристов в разгар туристического сезона. Более 80% населения при Эльбрусе связано с туризмом. С одной стороны, введение режима КТО позволяет быстро и качественно нормализовать ситуацию в районе, но с другой стороны, закрытие курорта ставит под угрозу физическое выживание семей, чей доход напрямую связан с туризмом. Это наполнение бюджетов разных уровней, выплата заработных плат и пособий, оплата коммунальных услуг, возврат кредитов и так далее. На основании вышеизложенного мы просим вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, отменить запрет въезда туристов при Эльбрусе, дать поручение СМИ объективно освещать ситуацию в зоне отдыха туристов. Полагаем, что закрытие курорта означает признание поражения всеми нами и достижение цели деструктивных сил. И я хочу сказать, что не знаю уж как, Дмитрий Анатольевич, мы вот после нашего анонса обсудим это письмо с Иваном Суховым, с нашими участниками. Не знаю, как Дмитрий Анатольевич, но пресса отреагировала на это письмо тем, что, например, газета «Известия» отправила своих корреспондентов вот в эти маленькие горнолыжные поселки и действительно и описала бедственное положение, в котором оказались эти люди. Вот, например, сегодня «Известия» печатают диалог с Мухаджиром, это владелец маленького кафе, которое находится, кстати, вдалеке от горных трасс, и поэтому там подешевле. Он возит сам на эти горные трассы горнолыжные своих гостей, и он говорит, что работники разбежались, семью кормить нечем. Это один маленький пример. Таких примеров много по всему Прельбрусью. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день. 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
И с нами на связи, я хочу сказать, что сейчас с нами на связи Фирдаус Кулова. Здравствуйте.
Добрый день.
Фирдаус, а я правильно ударение ставлю, правда же?
Правильно.
Ну правильно. Хорошо, отлично. Спасибо. С нами на связи из Карачаева-Черкесии. Пока что из Карачаева-Черкесии, потом будет коллега Фирдаус из Кабардино-Балкарии. Фирдаус, я до того, как начать обсуждать вот это письмо, хотела вас спросить, чем закончилось сегодняшнее обсуждение и принятие, может быть, кандидатуры нового президента у вас в республике?
Вы знаете, сегодня какая-то даже торжественность присутствовала на сессии народного собрания. И такого единодушия давно не было в этом зале. Это, видимо, наверное, вызвано тем, что кандидатура, которая предложена депутатам, представлена президентом, депутатом парламента, сама по себе интересна и устраивает не только фракцию «Единая Россия», но и все остальные фракции, устраивает жителей республики. О том, что, несмотря на свой молодой возраст, наш президент Тимредов Рашид Бориспеевич, 34 года, ему в марте будет 35, он известен в республике как хороший экономист, как хозяйственник. И этого как раз-таки не хватает сегодня Карачаево-Черкесии. Да, мы сегодня можем говорить, что у нас более-менее спокойно, но успокаиваться мы знаем, что глупо. И если на фоне этого благополучия сейчас появятся экономические перемены в нашей республике, я думаю, мы скованы от тех событий, которые, к сожалению, имеют место сегодня в Кабардино-Балкарии в последнее время.
Фирдаус, то есть я даже нет, наверное, смысла спрашивать у вас, как вы относитесь к заявлениям Торшина о том, что нужно лишать финансирования те регионы, в которых происходят теракты, для того, чтобы население получше помогало правоохранительным органам, не платило дань бандитам, чтобы деньги не утекали в бандитский карман. Как вы считаете, как вы к этому относитесь там, у вас, где более-менее благополучно?
Я не могу сегодня сказать, что деньги, которые идут в регионы, легко попадают в, даже не хочется говорить, в руки лапы бандитов. Наверное, многое зависит от ситуации в конкретном регионе, но поверьте, даже в Карачаево-Черкесии, как и в регионе, в котором ни глава МВД не подчиняется президенту, ну, поверьте, правоохранительные органы имеют неприятные разговоры и на сессиях, и лично с руководством республики, и на заседаниях антитеррористических комиссий. Просто это все делается для того, чтобы объединить все здоровые силы. Ну, уменьшение каких-то поступлений может просто отрицательно отразиться на социально-экономическом положении регионов. Не знаю, отторгая какую-то часть или ухудшая положение какой-то части, мы только будем способствовать к тому, что тот или иной молодой человек будет дальше от бизнеса. Вы правильно говорили в заявлении, которое было направлено в адрес президента, что вот сегодня, оставшись без работы, потеряв даже место инструктора на канатной дороге, этот молодой человек не будет занят ничем. И нет никакой гарантии, что он завтра не станет алкоголиком, наркоманом, а еще хуже, примкнет к тем группировкам, которые устраивают на территории и Кавказа, и России те безобразия, которые, к сожалению, уносят человеческие жизни.
Ну да, или живой бомбой, как мы это наблюдали в Домодедово. Фирдаус, я хочу вас спросить вот о чем. Вы сказали, что на ура принята новая кандидатура этого молодого человека, молодого вашего президента. Он, кстати, я сегодня вычитала, приведет премьера 29 лет вместе с собой. И вот, хорошо, замечательный, молодой, экономически подкованный. Почему прежнего это требовалось сменить, который тоже не старый, и который должен был бы править до 2013 года? Как вам объяснила верховная власть вот эту вот резкую необходимость смены лидера в республике вашей?
Ну, все объясняют, что это желание бывшего президента Карачаева-Черкесии. Ну, и в республике ходят эти разговоры, и в интернете это бурно обсуждается. Все усматривают в этом нерешенность экономических вопросов. Да, Карачаево-Черкесии, маленькая территория у нас, да, регион тоже должен развиваться, потому что у нас здесь есть и очень много для развития туризма. У нас есть залежи, в Рубске горно-обогатительный комбинат добывает такую руду, которая нужна в России. У нас есть все предпосылки для того, чтобы республика развивалась именно в экономическом плане. К сожалению, это предыдущей власти не удалось сделать. Прорыва в этом плане не было. Я, говоря об этом, не хочу обвинять только руководство, потому что были очень много попыток показать какие-то инвестиционные проекты и в форумах и в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и даже на недавно прошедшем Красноярском форуме. Но опять-таки, без стабильности в регионе, без стабильности на всем Кавказе, мы инвесторов не привлечем. Угу. Своими силами республика будет выкарабкиваться, естественно, и выкарабкается, но это будет более длительный процесс. Самое важное сейчас – это создать условия для нормального притока инвесторов, для сохранения той стабильности и, не знаю, наверное, гораздо больше усилий надо предпринять для того, чтобы безопасность в регионе была намного выше, на порядок выше.
Спасибо. Это была Фирдаус Кулова. Она остается с нами на связи. Главный редактор газеты «Абазашта» Карачаево-Черкесия. Я хочу спросить вас, Иван, вот по поводу Карачаево-Черкесии. Как вам из Москвы, или человек, который бывает там, видится вот эта смена президента? Действительно, Москва, вот все, что объяснили в Кремле, я цитирую по «Коммерсанту», руководство Карачаево-Черкесской республики не сумело достичь значимых результатов в социально-экономическом развитии республики, они тем самым ставят под сомнение добровольный характер ухода господина Эбзеева. Ну, конечно, кто поверит, что он сам добровольно ушел. А вы считаете, это поможет, это смена президентов, это действительно потому, что не справился? Или есть какие-то другие причины? Или это такая новая теперь возьмут, в принципе, на вооружение? Вот это менять президентов? Будут менять президентов не только в Карачаево-Черкесии.
Ну, во-первых, в случае с Борисом Сафаровичем как раз можно поверить в добровольный уход, потому что он был и остается удивительно интеллигентным человеком, который, в общем, выбивался из ряда северокавказских президентов. И, наверное, он в ряду в этом оказался действительно слабым звеном, к сожалению, потому что интеллигентность – это, может быть, хорошее, но не главное качество для руководителя такого сложного субъекта. Честно говоря, не могу разделить восторгов по поводу единодушия парламента на утверждение, потому что это, в общем, достаточно понятно, и это, в общем, традиция для любой Северокавказской республики. Любая кандидатура, которая вносится сверху, принимается 100% голосованием «за». И, ну, можете меня поправить, но, по-моему, не сильно хуже был результат у самого Бориса Ибзеева, когда его внесли в 2008 году. А как бы возлагать на него ответственность за то, что Карачаево-Черкесия очень сильно отстает экономически, довольно сложно, потому что он ведь совсем недолго находился у власти, и пришлось ему иметь дело с очень сложным наследием, которое осталось от предыдущей команды. А предыдущая команда, в свою очередь, тоже находилась в очень сложной ситуации, потому что с самого начала правления президента Мустафы Бадыева случилась эта неприятная история с убийством нескольких молодых карачаевцев на президентской даче. Зять президента получил длительный срок заключения. Выяснилось, что вся эта кровавая история была связана с дележом акций местного химзавода. Она привела к мятежу практически карачаевской общественности, которая взяла штурмом дом правительства. Они требовали отставки Бадыева уже через год после того, как он был избран. И приезжал Дмитрий Козак, тогдашний полпред президента в Южном федеральном округе, уговорил их не свергать президента, потому что если мы такой прецедент создадим, то вся страна развалится. И Бадыев остался на эти 4 оставшихся года, в общем, таким подстреленным президентом, в переносном смысле. У него была сильнейшая оппозиция, которая блокировала, в общем, все управление. Оппозиция контролировала Верховный суд, оппозиция контролировала большую часть парламента, оппозиция контролировала муниципалитет столицы Карачаево-Черкесии, города Черкесска. И практически, в общем, что бы хорошего ни придумал Бадыев после этих событий с убийством, которые, конечно, стоили ему много нервов и очень сильно подорвали его авторитет, все это блокировалось, и в течение всего срока его существовал этот клинч системы разделения властей в Карачаево-Черкесии, и мне кажется, что не вмешивались власти московские в это исключительно потому, что в Карачаево-Черкесии не так уж много чего делить, поэтому она как бы была на периферии этого кавказского зрения из Кремля.
Пока было, да, нечего делить.
Да, и В общем, там и сейчас не очень, не очень есть.
Я сейчас вот хочу это все поставить на обсуждение, нечего делить. Там вот сейчас начнется такое курортное строительство, будь здоров.
И, в общем, все это досталось в наследство, вся эта ситуация с расколом досталась президенту Ибзееву, который должен был как-то более-менее все это привести в порядок. И он вроде бы начал достаточно неплохо. Все обрадовались, что впервые в Белый дом в Черкесске попал интеллигентный человек с опытом юриста, с опытом работы в Конституционном суде Российской Федерации. Он начал контактировать с этой карачаевской оппозицией, он начал дружить с черкесами. И практически сразу после своего утверждения президентом он попробовал заключить такой долгосрочный компромисс. Он сам карачаевец, да, и большинство людей в Карачаеве, Черкесии – карачаевцы. Черкесы – это более маленькая этническая группа, но она тоже хочет своего представительства политического. И Ибзеев предложил вариант такого представительства, который бы устроил черкесов на ура. Они хотели сделать сенатором в Совете Федерации от Карачаева-Черкесии очень влиятельного черкеса, бизнесмена Вячеслава Дерева, брата Станислава Дерева, которого...
Да, известного.
И парадоксальным образом оказалось, что вот эта вот баддыевская команда, которая в течение своего срока ничего контролировать в республике полностью не могла, оказалось, что она очень сильно влияет на тот созыв парламента, который был в распоряжении Бориса Сафарча. И, в общем, трижды она провалила кандидатуру Дерева. Это очень сильно обострило карачаево-черкесские отношения. Весь прошлый год в Черкесске и в окрестностях происходили драки между карачаевцами и черкесами по этническому признаку с участием до нескольких сотен человек на каждой стороне. Назвать эту ситуацию стабильной и спокойной язык не поворачивается. Между тем, значит, господин Ибзеев предложил новый принцип формирования органов власти. Раньше полагалось, что президент, если президент карачаевец, то глава правительства обязательно черкес, а председатель парламента русский. Ибзеев сказал, что все, хватит, мы не будем больше назначать по этническому признаку, будем назначать по профессионализму будем назначать. И назначил премьером грека. Ну, видимо, кому-то показалось, что нужно вернуться к традиционной системе, и тогда успокоятся драки между карачаевцами и черкесами, и в прошлом году его заставили этого грека снять и заменить на черкеса. Ну, причем на такого, который, в общем, от которого черкесской общине ни жарко, ни холодно. И опять конфликтность возросла. Да, то есть ему, в общем, по сути дела, вставляли все это время палки в колеса, очень серьезные. И я, в общем, понимаю его.
Ну а что стало толчком? Хорошо, вставляли. Но он мог бы править дальше. Что послужило вот этим толчком? Но мы об этом поговорим после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в программе «Время гостей» будет обсуждаться тема, которую мы обсуждаем все последние недели. Какие выводы российская власть и общество сделают после народных революций в арабских странах? Будет участвовать Дмитрий Фурман, Олег Шейн, Сергей Обухов от КПРФ и проведет все это Михаил Соколов. Я думаю, что будет очень интересный эфир. А мы продолжим наш час прессы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске двум гражданам России, фигурантам дела о массовых выступлениях оппозиции 19 декабря, вновь предъявлены обвинения в участии в беспорядках. Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым отложен до 10 марта. Они оставлены под арестом. Московский областной суд сегодня признал законным оправдательный приговор главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову по делу о клевете на главу администрации города Химки. В Москве у здания МВД разогнан одиночный пикет оппозиционного движения «Левый фронт» против вступившего сегодня в силу закона о полиции. Задержаны 4 активиста движения. Парламент Карачаева-Черкесии во вторник наделил Рашида Тимрезова полномочиями президента республики. Посланник США в ООН Сьюзан Райс назвала бредом заявление ливийского лидера Муаммара Каддафи о том, что он не использует силу против собственного народа. В воскресенье в интервью журналистам BBC Каддафи заявил, что народ готов за него умереть и что в столице страны Триполи нет никаких волнений. В Омане полиция открыла предупредительный огонь, чтобы разогнать демонстрантов, требующих рабочих мест и политических реформ. Во время манифестации, проходившей в городе Сахар на севере страны, был ранен один человек. Похищенный на юге Йемена врач, гражданин Узбекистана, а не россиянин, как сообщалось ранее. На Кубе руководство коммунистической партии решило на предстоящем в апреле съезде избрать нового генерального секретаря вместо Фиделя Кастро. 1 марта в Латвии началась первая после вступления в Евросоюз перепись населения. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем те меры, которые принимает сейчас на Северном Кавказе верховная власть российская. Представляю вам гостей нашей программы. Иван Сухов, заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости». У нас в студии с нами на связи из Черкесска главный редактор газеты «Абазашта». Это Карачаево, Черкесия. Еще раз повторю, Фирдаус Кулова. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Как вы считаете, вот такие меры, которые предлагает Торшин, например, ограничить финансирование, помогут ли они разрулить эту ситуацию? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на пейджер, плюс 7-903-743-2801. Иван, вы остановились на том, что... вот, вернее, нет, я остановилась на вопросе своем к вам. Почему именно сейчас, вот в эту минуту, да, были проблемы, были сложности, он интеллигентный, у него, ему ставили палки в колеса, но вот сейчас потребовалось сменить, когда вот такая история в Кабардино-Балкарии, когда рядом что-то происходит, почему сейчас понадобилось в этой республике что-то поменять, вот в этой Карачаево-Черкесии, где еще более-менее мирно?
Ну, мне немножко странно тоже было почему это произошло именно сейчас, но говорить о том, что это было совсем неожиданно, нельзя, вот за достаточно короткое время, правда, в начале февраля уже, при обсуждении состава Совета старейшин при главе Северокавказского федерального округа Александре Хлопонине, Хлопонин говорил о том, что планируются кадровые перемены в Карачаево-Черкесии. Думаю, что эта идея возникла в момент, когда Ибзеева вынудили поменять правительство. Объективно говоря, действительно, Карачаево-Черкесия по уровню менеджмента, вот на уровне главы региона, она отставала от всех остальных республик. Во всех остальных республик, может быть, и не такие рафинированные интеллигенты, и не такие высокообразованные юристы, но меньше претензий к руководству. Хотя, еще раз повторяю, что в ситуации, которая сложилась в Карачаево-Черкесии, вина самого Ибзеева, ну, может быть, в том, что он так и не смог сложить какую-то команду единомышленников вокруг себя. А в северокавказских условиях это надо делать быстро. Парадоксальным образом, вместо него предложен человек, который, в общем, имеет все свои корни биографические именно в команде предыдущего президента, которая, так сказать, ничем тоже хорошим-то не отличилась. Это, конечно, проблема всех маленьких территорий, где кадровый резерв всегда небольшой, и всегда получается, что каждую следующую команду, после того, как провалилась очередная администрация, выбирают, в общем, в основном из предшествующей администрации, которая тоже, по сравнению с предыдущей, провалилась. Угу. В общем, это такой замкнутый порочный круг, связанный с тем, что не хватает национальных кадров, понятное дело. Но назначение достаточно странное, и тут как бы на самом деле единодушное голосование парламента, оно говорит совсем не о том, что это идеальный кандидат. Может быть, его молодость позволит ему как-то измениться и научиться каким-то вещам. Но это, конечно, человек команды Мустафы Бадыева, и мои собеседники в Черкесске, они видят в этом возвращение команды Бадыева, которая, в общем, воспринимается все-таки в Карачаево-Черкесии как порочное, связанное с этой уголовной историей вокруг Али Каитова и дележки химзавода имени Цахилова. И, в общем, никакой радости это все не вызывает. А голосование стопроцентное, это просто, еще раз повторяю,
ну, говорит говорит о поддержке верховной власти.
О парламентской дисциплине.
Да. Ну, хоть что-то, хоть где-то дисциплина проявляется. Я хочу, вот, Фирдаус, я хочу к вам обратить сегодняшнюю версию развития событий, которую предлагает Коммерсант, к вопросу о деньгах и о курортах, которые там намечаются. Ведь, во-первых, начнем с того, что сейчас туристы с Эльбруса поехали на Донбасс. Уже сейчас переметнулся большой поток с одних курортов на другие в связи с событиями в Кабардино-Балкарии. Что же ждет молодого президента? Вот я вам сейчас прочитаю, а вы скажите, согласитесь ли вы с этим или нет. Как считают в республике, стремительное и легкое восхождение к власти не гарантирует господину Тимрезову безоблачного правления. Нешуточная борьба, как считают считают наблюдатели, может развернуться между влиятельными кланами за право контролировать объекты туристического кластера на Донбае, в Архызе, на развитие которых, согласно стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа, будут привлечены колоссальные средства. Так, общий объем инвестиций в первый туристический комплекс «Романтик» на всесоюзном курорте Архыз составит 6,2 миллиарда рублей. Господину Тимрезову будет не просто удовлетворить аппетиты местных кланов, которые попытаются отхватить кусок пожирнее, убежден депутат республиканского парламента Абдулла Атоков. Вот, пожалуйста, как вы считаете, это верные прогнозы, это действительно борьба такая вокруг курортов? Фирдаус, мы вас слушаем. Здравствуйте еще раз.
Добрый день еще раз. Я, прежде чем ответить на ваш вопрос, немножечко поправлю Ивана. Дело в том, что события, которые он обозвал кровавыми, которые действительно были кровавыми, они были далеко не в начале деятельности президента Бадыева. Да, это наложило отпечаток на дальнейшую его работу, но, согласитесь, даже в то время, когда до этого времени в республике происходили довольно-таки позитивные перемены. Та же контрога, очень современная и аналогов, которой мало сейчас на Северном Кавказе, была построена именно благодаря инвесторам, которые были привлечены Мустафой Дмитриевичем Бадыевым. Еще я хочу немножечко развеять сомнения Ивана в том, что единодушие сегодня было в парламенте. Да, Карачаево-Черкесия, балансируя на грани, будет у нас нормально, будет у нас спокойно, видимо, устала от всего этого. И назначение новое воспринимается всеми, я не знаю, как завышенное ожидание каких-то кардинальных изменений. И парламент хочет в это верить и будет поддерживать в этом нового президента. Да, я понимаю, что публичному человеку очень трудно угодить различным группировкам. Оппозиция у нас всегда была, есть и, наверное, будет. Дело в том, что в Карачаево-Черкесии, помимо карачаевцев, черкесов, проживают еще абазины, нагайцы, русские. У каждого народа свои какие-то потребности. Те же абазины, которые на сегодняшний день, к сожалению, включены в единый перечень малочисленных народов Российской Федерации, несмотря на то, что есть федеральный закон, есть республиканский закон, не разработана какая-либо программа по развитию и по сохранению этого малочисленного народа. Народ, к сожалению, насчитывает всего 32 тысячи, является субъектообразующим. И поэтому недовольные руководством или политикой, которая проводится руководством, всегда были и, наверное, еще долго будут. Другое дело, что кадровая и национальная политика, которая будет проводиться руководством республики, должна быть более здравой и более открытой. Те моменты, когда, как из это выражение Джеева Бориса Сафаровича, что из засаленной колоды карты вытаскивались одни и те же фигуры, к сожалению, к счастью, что мы от этого момента ушли. И я думаю, что вот мы говорили о плановости, о том, что будет с туристическими объектами. Да, «Романтик» камень заложили, да, там строительство идет. Помимо «Романтика» у нас развиваются курорты в море. И туристы к нам хлынули не только из Кабардино. Они у нас были, и очень много туристов из России, и даже из Германии к нам приезжают на Донбай, потому что Донбай развивается. Да, на сегодняшний день, может быть, не устраивает туристов сервис, но цены, которые приемлемы для любого гражданина, и очень качественное питание, которое бывает даже в маленьких-маленьких кафешках, наверное, сегодня привлекают туристов среднего класса.
Ну а действительно идет борьба кланов вокруг этого строительства, вокруг этих курортов?
Я не могу сказать, что у нас идет борьба кланов. Если у нас в руководстве был один человек, то всегда было, что его команда контролирует то или иное направление. Ага. Поскольку у Тимрезова, да, есть родственники, да, есть люди, с которыми он многие годы работал. Я не думаю, что молодой и разбирающийся хорошо в экономике президент будет продолжать ту политику, которая проводилась его предшественниками. Потому что если учитывать ошибки своих предшественников, наверное, можно пойти немножечко дальше, чем они. Сегодня на сессии выступал Владикавказский и Владикавказский Феофан, и следом за ним демонстрируя вот то, что у нас нет межконфессиональных каких-то противостояний в республике, слава богу, выступил лидер мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья Исмаил Хаджи Бердиев. Он пожелал нашему новому президенту быть спокойным, как Хубиев, это первый глава Карачаево-Черкесской республики, быть, обладать величием генерала Семенова, который был следом за ним руководил республикой, обладать прозорливостью и расчетливостью экономиста Батыева и красноречием Бориса Эдвеева. Я думаю, это самое здоровое пожелание, и молодой президент прислушается к этим словам уважаемого Исмаил Хаджи и сделает гораздо меньше ошибок, чем было до этого.
Угу. Спасибо, Фирдаус. Я хочу спросить Ивана Сухова, что он думает о роли курортов в политике, в Карачаево-Черкесской политике, в политической жизни?
Мне вот очень понравилась характеристика главам Карачаево-Черкесии. Действительно, вот, пожалуй, даже не интеллигентностью, а красноречием запомнится Борис Сафарович жителям Карачаево-Черкесии. Действительно, любил и умел поговорить, но насчет величия и прозорливости его предшественников я бы поспорил, потому что, в общем, при всех его предшественниках и при нем в Карачаево-Черкесии, говоря русским языком, продолжался нескончаемый бардак и экономическая деградация. Почему в этом лучше разберется новый президент, мне, честно говоря, трудно понять. Я вот знаю, что он работал при Мустафе Бадыеве в управлении капитального строительства Карачаево-Черкесии и очень хорошо там разбирался в экономике, так что к этому управлению капитального строительства были очень серьезные претензии по расходованию государственных средств. Так что если он будет так же прозорливо разбираться в экономике Карачаево-Черкесии, как он разбирался в экономике управления капитального строительства, я думаю, что больших улучшений республики ждать не стоит.
Иван, но я все время почему на эти курорты упираю? Потому что сейчас действительно это становится стройкой, как это сказать, стройкой СССР номер один. И когда ставят человека сейчас вот под это дело, мне кажется, что человек должен быть очень свой в этом смысле.
Ну, значит, в этом смысле вполне возможно, что именно это и ответ на ваш вопрос, почему заменили. Действительно, очень может быть, что это связано с освоением колоссальных бюджетов под курортное строительство, но просто с этим курортным строительством связано несколько вещей, которые надо знать, прежде чем ждать от этого курортно-туристического горнолыжного кластера каких-то судьбоносных изменений для Северного Кавказа. Во-первых, на сегодняшний день Северный Кавказ принимает всего 2% от туристов внутрироссийских направлений. То есть вот преувеличивать всю эту туристическую романтику не стоит. 2% – это очень мало. В валовом региональном продукте Северо-Кавказского федерального округа, я специально посмотрел перед эфиром в стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года, которую составили в офисе господина Хлопонина. Так вот, в валовом региональном продукте округа туризм занимает 6%. Это ничтожно мало, и говорить о том, что сейчас это мотор экономики Северного Кавказа, просто смешно. Ясно, что для районов вокруг Домбая и для Проэльбрусья это действительно мотор, и это бюджетообразующее предприятие. Но как бы статистика показывает, что всего на Домбае и Проэльбрусье существует 15 тысяч мест. Да, они способны одновременно принимать 15 тысяч туристов. И Карачаево-Черкесия в районе Домбая, и Архыза, и Кабардино-Балкария в районе Проэльбрусья. Значит, в смену, будем условно умножать эту цифру на 10, да, получается 150 тысяч туристов. Это достаточно специфическая категория, кстати говоря, которая ездит по какой-то непонятной причине в этот регион, потому что сейчас, в общем, сравнительно за те же деньги можно слетать в Австрию, заранее забронировав все себе, и получить там гораздо более европейский и культурный сервис. Это как бы люди, которые едут по убеждениям, им там нравится. Они, в общем, на самом деле готовы и к контртеррористическим операциям, и уже сталкивались в прошлом с такими вещами, как контртеррористические операции, они все равно поедут, их не отпугнешь. Но в то, что увеличить серьезно этот поток удастся, построив там огромное количество каких-то современных курортов, я лично не верю, потому что, ну как вы заманите людей, для которых Северный Кавказ – это область, где идет диверсионно-террористическая война, и в ответ проводятся контртеррористические операции. Ни один здравомыслящий человек туда не поедет.
Ну вот эти для жители того, обижаются. Это... Кстати, в своем письме они и пишут, что «Здравствуйте, раньше проводились операции и не запрещали туристов. Что же сейчас изменилось?» А изменилось то, что это уже... Первый пункт плана по лишению их вот этой экономической поддержки. Скорее всего, вот так. Потому что
по лишению
раньше...
кого экономической поддержки?
Пока вот предложение Торшина уже фактически начинает сбываться, вступать в силу.
Нет, но вы понимаете, что предложение Торшина абсолютно противоречит всем этим идеям создания горнолыжного курорта. Да? То есть Торшин, здесь такое возникает впечатление, что Торшин представляет интерес каких-то лоббистских групп, которым идея с горнолыжными кластерами либо не нравится принципиально, либо они просто не включены в состав будущих акционеров.
Нет, я просто, вот просто хочу напомнить, что последняя спецоперация в этом районе проходила в конце 2010-го, начале 2011 годов, длилась больше 2 месяцев, но и тогда автобусы и машины с туристами беспрепятственно проезжали на отдых при Эльбрусе. Что же изменилось, спрашивается? Что изменилось? Если раньше можно было это совмещать, а теперь нет, значит, это уже какая-то новая акция.
Ну, во-первых, тут как бы не надо ударяться в шизофрению и считать, что вся нестабильность вокруг Эльбруса сейчас объясняется исключительно борьбой там за будущее этого горнолыжного кластера, условно говоря, там, что, может быть, кто-то хочет, чтобы туристы ехали на эти новые курорты, которых еще, кстати говоря, нету, они ехали в эти маленькие и средние гостиницы, но которые это, там уже существуют.
А есть такой тип шизофрении уже
есть так, существует? Ну, как бы если думать над этой ситуацией, да, то получится, и спрашивать, кому выгодно, да, то ответ на вопрос, кому выгодно, выглядит так, что это правоохранительные структуры, потому что они получают колоссальное поле для деятельности, где они могут получать какие-то дополнительные финансирования и так далее и тому подобное. Но здесь всегда это правильный ответ, действительно им это выгодно. Но здесь есть и другая сторона. Как бы первый, кто гибнет в этих столкновениях, это представители правоохранительных структур. И поэтому надо понять еще, что там происходит с подпольем. А с подпольем там происходят очень неприятные вещи, оно растет и качественно меняется, и становится все сильнее. Да, раньше оно не стреляло по туристам, а теперь вот начало, видимо, стрелять и по туристам. Оно очень сильно изменилось в Кабардино-Балкарии за прошлый год. В марте был убит силовиками эмир Кабардино-Балкарии, Анзор Истемиров, очень влиятельный полевой командир и очень грамотный парень, который хорошо разбирался в исламе, в том течении ислама, который они себе представляют правильным. Он был выдающимся правоведником и таким интеллектуальным центром этого эмирата Кавказ. И, конечно, убийство такого человека – это как вырвать знамя у противника. Да? И вырвать знамя у противника – это всегда вроде бы победа. Но оказалось, что на его место пришли там двое парней, которые не обладают такими выдающимися интеллектуальными достоинствами, но они зато выдающиеся и дисциплинированные исполнители. С тех пор, как они сменили Анзора Астемирова, милиционеров в Кабардино-Балкарии стали убивать просто при каждом удобном случае. И количество терактов в Кабардино-Балкарии после убийства Астемирова возросло за год в 6 раз. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. И, кстати говоря, туристы-то ведь тоже про все это знают. Очень трудно заманить туристов в какой-то горнолыжный кластер, даже самый роскошный, в зону, где такие вещи происходят.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса», обсуждаем последние меры, которые предлагаются верховными властями по регулированию ситуации на Северном Кавказе. У вас в студии зам, редактор отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов. С вами на связи Фирдаус Кулова, главный редактор газеты «Абазашты» из Карачаева-Черкесии. И давайте послушаем Йошуа из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Не слышно пока. Пока связь налаживается, я прочитаю смски. Вот Роза отмечает, наша постоянная слушательница, 1 марта, день полиции. День полиции сегодня. В Кабардино-Балкарии теперь тоже будет полиция. Вот тогда они всех бандитов поймают и уничтожат. Ну, пусть так. Если ради этого переименовывали, то пусть. Григорию Бенцелю из Германии я шлю ответный привет. Лена пишет, у нас терактами занимается Торшин из Госдумы, и он предложил наказывать не только террористов, но и все население, которое их не выдает. Скоро наша Дума примет сталинский указ о выселении народов, считая, что все они поддерживают террористов и после этого хотят наладить ситуацию на Кавказе. Торшина надо самого выслать. Надо самого выслать на урановые родники вместо Ходорковского. Я вот хочу вас спросить, уважаемые коллеги.
Кстати, не на урановых родниках.
Да, пока, слава богу. Фирдаус, я хочу вас спросить. Давайте мы вернемся к письму этих несчастных жителей, к отчаянному письму Дмитрия Медведева, вот ваших соседей. И скажите, пожалуйста, вот Вот они говорят, они, положа руку на сердце, говорят, клянутся, божатся, что мы будем сотрудничать, мы будем выдавать, мы будем, ну, доносить в хорошем смысле слова обо всем, что мы видим. В это можно верить? Вот в это? Или это все только на словах, а как только спускается ночь, к ним приходят задания, они эту дань дают, утром они совсем не звонят в милицию, что приходили, и они давали дань. Как вы считаете, Фирдаус? Ой, пока нет Фирдауса на связи, Иван.
Я вместо Фирдауса отвечу. Да, мне кажется, абсолютно можно этому верить, потому что эти люди заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали и дальше. И они, конечно, будут отслеживать эти автобусы со взрывчаткой. И, конечно, они будут о любых подозрительных людях сообщать в правоохранительные
органы. Ну, мы так должны понимать, что раньше они этого не делали, а теперь они вдруг начнут это делать, потому
они
что...
Раньше это делали, просто усиливается давление со стороны подполья, а милиция с задачами с этими объективно не справляется. И вообще, кстати говоря, хотел бы напомнить, что... Ну, основная тяжесть этой борьбы должна лежать, вообще-то, не на плечах у милиции, а на плечах у Федеральной службы безопасности, потому что это, в общем, задача политического сыска и не милицейские совсем.
Угу.
А не справляются правоохранительные органы с тем, что происходит. И, к сожалению, и местные жители без их помощи, конечно, не смогут обеспечить.
Давайте...
Почему еще как бы есть такая уверенность в том, что они способны сделать все от них зависящее для того, чтобы обеспечить безопасность туристов хотя бы в своей гостинице. Ну, как видите, вот на этих чартерных автобусах это не получается, да, сделать. Но есть большое подозрение, что в этом малом и среднем бизнесе есть доля тех людей, которые представляют из себя, ну, если не участников непосредственных бандформирований, то связанных с ними людей. И свой бизнес никто разрушать не будет. Поэтому хозяева, конечно, заинтересованы в том, чтобы людей туда привозили, чтобы обеспечивалась им полная безопасность. А то, что сейчас правительство фактически прямым текстом запрещает туда проезд туристов, да, это, в общем, создает очаг колоссальной напряженности и угрозу того, что все население при Эльбрусе просто превратится в мобилизационную базу незаконных вооруженных формирований.
И к Фирдаус я обращаю тот же вопрос. Следует ли верховным властям довериться местным жителям, поверить им, что они вот будут именно так поступать должным образом с точки зрения верховных властей? Потому что Александр, например, нам пишет, наш слушатель, что Торшин прав. Там на Кавказе все про всех, все прекрасно знают. Их надо поставить перед выбором. Ребята, хотите зарабатывать, наплюйте народоплеменные клановые связи и принесите в ФСБ головы бандитов, которые отнимают у вас такую возможность. Вот, Фирдаус, пожалуйста, то есть вот считается наш слушатель, голова в обмен на туристов. Вы сначала несите головы, и только потом к вам пустят туристов.
Интересно, слушатель поедет в это место, где головы отрезают?
Фирдаус, пожалуйста, а что вы скажете?
Наверное, все-таки доверять людям, тем, которые работают в этих небольших кафе, в небольших гостиницах, все-таки следует. И прислушаться к их мнению тоже надо. Если мы сегодня отнимем у этих людей единственную возможность зарабатывать на хлеб, поскольку это горы, там можно разводить только скот. Сельским хозяйством там заниматься невозможно. Строительные материалы какие-то в горах делать и куда-то или к другим каким-то направлениям бизнеса заниматься нереально. И если там есть две возможности заниматься скотоводством и туризмом, все 100% скотоводством, если будут заниматься, будут проблемы с реализацией. И имея такие туристические базы, было бы грех не заниматься их развитием. Те люди, которые сегодня зарабатывают на хлеб для себя, для своих детей, именно на этих туристических базах, они нуждаются в поддержке, они нуждаются в доверии.
Но я, Фирдаус, я не могу технически это понять. Вот он, к нему сегодня ночью пришли. Утром он сообщает в милицию. А завтра ночью к нему приходят и его уже поджигают вместе с его домом. Как себе это представляет, эту систему доносительства на Северном Кавказе власти?
Телефоны доверия, которые есть и у МВД, и у ФСБ, честно, мы прекрасно знаем, что особым таким наплывом звонков не загружены.
Не похвастаются, да.
Не похвастаемся. Но, наверное, здесь и то, что органы безопасности не срабатывают, перекладывать их какие-то обязанности на тех же хозяев мелких гостиниц или на муниципальной власти было бы неправильно. потому что органы безопасности отслеживают эти группы, знают, где они собираются, но почему-то их активность увеличивается в разы только после какого-то громкого события, которое, к сожалению, заканчивается человеческими потерями. Угу. Это одно. И второе, я не могу сказать, что в горной местности, да, в Кабардино-Балкарии, в Баксанском районе это произошло, но я не могу сказать, что те события, которые в Карачаево-Черкесии связаны или с ваххабизмом, или с вылазками бандитов, происходят именно в горах. Наоборот, вот вы знаете о громком убийстве, расстреле конвоиров и убийстве трех милиционеров Ставропольского ОМОНа. Это как раз таки произошло на границе со Ставропольским краем, в самом степном районе Карачаева-Черкесии. И я не могу сказать, что люди, которые совершили это, во всяком случае, расстреляли конвоира, эти молодые ребята, они не были в списках ФСБшников, они были в списках ФСБшников. Это говорит о том, что органы безопасности сработали слишком поздно. Да, к сожалению, ваххабизм имеет место быть не только на Кавказе. К ваххабизм приходят люди независимо ни от возраста, ни от национальности. Очень много примеров, когда по той же Хорошевой, по тому же Приходько, таких же примеров можно привести и в Карачаево-Черкесии. Но если органы безопасности знают, где эти люди собираются, если они знают, что с пятницы по понедельник они собираются в каком-то месте на так называемую долгую молитву, неужели нельзя отслеживать и дальнейшую их деятельность? Можно. Это говорит о том, что органы безопасности не все свои полномочия реализуют в борьбе с этими отщепенцами.
Угу, понятно, понятно. Но, тем не менее, Торшин все-таки действительно пытается переложить часть их обязанностей на мирных жителей.
Нет, ну часть обязанностей можно перекладывать на мирных жителей до определенного предела. Понимаете, вот я только что вернулся из Дагестана, где хозяину магазина, например, может прийти флешка, да, принести ему флешку могут, и на ней записано обращение, что если ты не заплатишь столько-то и столько-то, мы тебя взорвем. И если человек отказывается платить, действительно взрывают. Но при всей его бдительности, да, он ничего, это хозяин магазина.
Да,
у него нет собственного вооруженного формирования.
А что он расскажет? Что он расскажет? Что он расскажет правоохранительным органам? Приходили, дали флешку. Чем им это поможет? Или подбросили эту флешку, сунули ее под дверь? Так же, как письмо угрожающего, и всё. То есть он сдает кого-то, он не платит дань, жалуется в милицию.
Лена, если он не вправе рассчитывать в такой ситуации на поддержку правоохранительных органов, давайте признаем, что правоохранительных органов там не существует.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир ждет падения режима Каддафи.
Комментарии экспертов.
Кто уцелеет в полиции?
Право автора.
Борис Парамонов о жизни после нефти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».